Второе, не менее серьезное. Те понятия, которые используются в философии, очень и очень расплывчаты и неопределенны. Ну, слушай, ну что такое жизнь? Ну, скажите. Ну, что такое человек? Что такое бытие? Что такое дух? Что такое Бог? Вы понимаете, сколько? Что такое свобода? Гейзенберг поэтому правильно писал, что значение всех слов и понятий, которые мы употребляем, не могут быть точно определены. Поэтому с помощью рационального мышления мы никогда не можем прийти к познанию абсолютной истины. Совершенно верно. Что ни слово, разные смыслы. И сколько этих смыслов? Да как же мы тогда можем рассуждать? Методист – это кто такой? Ах, это тот, кто преподает методику, да? А другой говорит, да нет, это такая конфессия религиозная. Вот так. В области философии, увы, нет и не может быть точных определений всех понятий. Если же мы возьмем философию как действительную систему, то в отношении этого, начиная с Гёделя, увы, наша наука бедная, да и философская мысль, оказалась в трагическом положении. Своей второй теоремой о неполноте формальных систем Гёдель прямо показал, что ни одна система не может доказать свою истинность, не выходя за границы самой себя. То есть мы оказываемся в рамках полной неопределенности. Философия, как рациональная наука, оказывается, не может нам предложить чего-то действительно достоверного. Она должна выйти за самое себя. Куда? Куда выходить? Поэтому то благо, о котором говорит философия, когда называет его познанием истины, оказывается под колоссальным знаком вопроса. Вот тем самым вопросом, который задал Пилат. А что есть истина? Он был очень искушен в этом. Ведь греческая философия, если о ней говорить, она прошла очень интересный путь развития. От милетцев до стоиков, до неоплатоников. Правда, их тогда еще не было. Но стоицизм в то время был одной из ведущих систем. И скепсис как таковой, да, показал со всей силой, что говорить об истине просто не приходится. Мы не знаем, что это такое, о чем мы говорим. Это какой-то X и больше ничего. Так что, если философия видит благо человека в познании истины, кажется, это хорошая формула. И действительно, так бы и должно быть. Это хорошо. Но как только мы коснемся, что же есть истина, увы, философия замолкает. Современная философия вообще по существу прекратила ставить даже этот вопрос. Отошли от этого. Занялись совершенно другими проблемами. Философия культуры, экзистенциализм. Они заняты совершенно другими вопросами. Они пытаются понять сущность бытия совершенно из других сторон, не касаясь онтологии, постигают ее на феноменальном уровне. Философия культуры чем занимается? Вот изучением культуры и попыткой делать выводы из этого изучения, некие выводы о человеке, о том, чем он живет, что он есть. Вот этот феноменальный подход, феноменологический, он, конечно же, ничего не дает. А экзистенциализм вообще весь погружается в себя, в человека, полностью изолирует себя от бытия как такового, потому что бытие враждебно. И в результате мы опять оказываемся без бытия и без истины. Так вот, в связи с этим, мне кажется, и возникает очень серьезный вопрос. Если действительно ни наука не имеет доказательных оснований для того, чтобы ее понимание блага было принято, если философия представляет из себя, как всегда и во все времена, нечто неопределенное, неясное, расплывчатое и по существу не могущее сказать конкретное, достоверное и обоснованное, то невольно мы обращаемся к третьей реальности, к третьей духовной силе, которой живет человечество, к религии. Здесь мы, конечно, вступаем в очень глубокую сферу. И первый вопрос, конечно, это вопрос о том, о какой религии мы говорим. Сам по себе вопрос о соотношении религии, он очень интересный. И об этом бы надо, конечно, поговорить бы просто отдельно. Но в данном случае я говорю о православии. Может ли что сказать православие? И если может, то что? Что оно называет благом? И является ли это благом для человека? В отличие от науки и философии, православие говорит, что благо – это не просто познание этого тварного мира. Благо для человека – это не есть истина, о которой мы не знаем, что это такое, и которой мы никоим образом не можем прикоснуться. Православие говорит совершенно о конкретных вещах, прямо о конкретных вещах. Причем тех, которые являются не плодом воображения человеческого, ни выводом человеческого рассудка. Оно утверждает, что эта истина есть. Она существует объективно, независимо от нашего сознания, независимо от нашего познавательного процесса. Она просто есть. Эта истина есть Бог. Но Бог, разве это определенно что-то? Бога признает очень много религий. В чем особенность христианства? Оно говорит, да, Бог сам по себе, конечно, Он для человека, может быть, отчасти постигается, открывается даже через рассматривание этого мира. Но Бог, который непостижим в своем существе, тем не менее, открывает себя в своих действиях. Но христианство при этом утверждает, что в полноте доступны человеческому познанию. Он открыл себя в Боге, Слове воплощенном. Христианство утверждает, что вторая ипостась Бога соединилась с человечеством. И именно таким образом выявила, показала, обнаружила, что есть истина, доступная нашему уже человеческому воззрению и пониманию. Христианство утверждает беспрецедентную в истории религиозного сознания идею. Какую? Все религии говорили, все признавали, все чувствовали, создавали даже мифы. О чем? О явлении Бога в нашем мире. О возможности контакта между Богом и человеком. Без этого просто религии же нет. Что христианство сказало? Удивительную вещь. Что это не просто контакт человека с Богом. Мимолетный или более продолжительный. Нет, нет. Произошло нечто, чего не знали никакие религии никогда. Произошло непонятное до сих пор человечество. Странное, но утверждается как факт. Евангелие утверждает это как факт. Произошло неслитное, неизменное, нераздельное, неразлучное соединение божества с человечеством. Вы знаете, я обращаю ваше внимание. Вот достаточно только одной этой истины, я сейчас объясню, чтобы уже сказать, да, христианство – это истинная религия. Почему? Тот, кто изучал историю древней мысли, античной мысли, религиозной и философской, знает, что такой истины никогда и нигде не было. Воплощались боги? Да, воплощались. Как? Ну, по-разному. Юпитер воплощался и в быка, и в дождь, в виде золотого дождя мог пройти, и в человека, верно. Что это означало? Что это означало? Это означало, что он представал в виде этого. В виде этого. Да, божества принимали разные формы, меняли их, исчезали. Что это было? Это было нереальное воплощение. Недаром один египетский жрец прямо говорил, наши боги не пойдут на то, чтобы воплотиться, принять плоть человеческую на самом деле. Поэтому все эти воплощения, какой характер носили? Фантастический. Кришна воплотился? Ну да. Да, когда? 5000 лет тому назад. И жил на земле? Ну да. Как? Ну хотя бы, к примеру, 8 жен, 16 тысяч наложниц, 180 тысяч сыновей. Все эти воплощения были действительно порождением человеческой фантазии. И они выражали не что иное, как грубые или мелкие, высокие или глубокие человеческие страсти, человеческие образы, буквально сказки и мифы. Что утверждает христианство? Что, оказывается, во-первых, Бог принял на самом деле настоящую человеческую природу. На самом деле и настоящую. Какую? Смертную. Способную страдать на самом деле. На самом деле страдал. На самом деле умер. Более того, на самом деле воскрес. Ну подумайте, что утверждает. Причем почему воплотился? Почему воплотился? Зачем воплощались все те боги, о которых мы знаем в истории религии? Зачем воплощались? А по разным случаям. Ради всяких страстей, даже самых постыдных. Люди забывали подчас то, как нужно делать или что делать. Подсказывали им, например. Разные причины. Большей частью даже. Эти боги были ничем иным, как мифологическим выражением процессов самой природы, как, например, умирающие и воскресающие боги Египта, Малой Азии. Весна пробуждается, осень умирает и так далее. Здесь же мы видим совершенно другое. Иисус Христос, который говорит: «Отец больше меня знает», Иисус Христос, который молится: «Отче, если можно, доминует меня чаша сия», Иисус Христос, который на кресте кричит: «Боже мой, почему ты меня оставил?» Этот Христос говорит: «Я и Отец одно. Видевший меня, видел и Отца». Когда ему говорят: «Ты делаешь себя Богом?» Он говорит: «Да». Вы подумайте, совершенно парадоксальное утверждение, которое, ну, буквально, не, что называется, в нашем мышлении рациональном, не сходится друг с другом. Утверждает то и другое. То есть утверждает то, что мы называем с тех пор Богочеловечеством. Богочеловечеством, которое не знала вся древняя история человеческой мысли. Вопрос возникает. Посмотрите, Евангелие. Каждый, кто читал, обратил внимание. Написано самым простым языком, который, если хотите, понятен даже детям. И мы даем детям, и читают они. Даем ученым, и читают они. Даем философам, они поражаются глубиной мысли. Кто написал Евангелие? Кто записывал? Самые простые люди, о которых уже в Евангелии сообщается. Уже до того простые, что подчас просто иногда диву даешься. Христос говорит: «Бойтесь закваски фарисейской и иудейской». Они: «А, хлеба забыли взять». Притча там о сеятеле, объяснить. Нет, не понимаем. А когда Христос сказал, что то, что выходит из человека, оскверняет, а не то, что входит в него, так? Не поняли. Не поняли. Как же это такое? Вы чувствуете? То есть уровень развития их интеллекта весь налицо. Это совсем не философы, совсем не мыслители, это не интеллектуалы. И сам текст, сам язык Евангелия свидетельствует об этом. И вдруг тут сообщаются такие вещи, о которых бедные философы посмотрят, падают в обморок от высоты этих истин. А заявить о воскресении, не о воскресающих и умирающих богах, это бы все прекрасно поняли афинские мудрецы. Здесь проблем бы не было. Павел заявил о настоящем воскресении, а не каком-нибудь. Реакция была однозначной. Послушаем тебя другой раз. А заявить о том, что Бог, воплотившийся, может страдать и умереть, до сих пор не вмещается это в сознание человечества. Апостол Павел поэтому и писал: «Мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев – соблазн, для эллинов – философ – безумие». Есть еще целый ряд таких же объективных, вы слышите, объективных аргументов, свидетельствующих о том, что христианство – это не есть плод земли, Это не есть естественная религия. Это не есть результат развития, постепенного развития какого-то религиозного сознания. Только откровение могло сказать об этом. Только реальный факт был передаваем евангелистами. Реальный факт. Они сами подчас не разумели того, что даже писали. По крайней мере, то, о чем вот говорится в Евангелии. Они многого не понимали даже. Но они честно, честно записывали и пересказали это. Вот это-то и представляет удивительную ценность. Это исключительную ценность. Подчас даже, посмотрите, есть так называемые даже противоречия в Евангелии. Сколько там петух раз пропел, прежде чем Петр отрекся. Там сколько там бесноватых было гадаринских, один там или два. Даже противоречия. Никто никогда не посмел коснуться. 2000 лет существует Евангелие. Знаете, не подчистили, не исправили. Передали так, как есть. Кстати, спросите у любого юриста, он вам скажет, это именно вот эти разночтения являются самым убедительным доказательством подлинности записи этих свидетельств. Как правило, когда увидите одно и то же, говорят, все, тут сговор. Никто не посмел коснуться их. А появились все в одно время, все появились. Очень легко это было сделать, совсем легко. В первом веке все Евангелия написаны. Пожалуйста, редактируйте, исправляйте. Нет ничего проще. Никто не смел. То есть сообщения евангельские, оказывается, это достоверные сообщения. И что мы в них видим? С одной стороны, простоту и непосредственность изложения, с другой – потрясающие истины, которые, конечно же, не могли никто не придумать, не выдумать. Более того, не могли никак сочинить. Философу ни одному никогда не приходило в голову то, о чем написано в Евангелии. Итак, христианство утверждает, что истина есть действительно вот он, Бог воплотившийся. Почему? Что значит истина? Истина – это, в конечном счете, то, что есть на самом деле. Но что есть? На самом деле многое, что есть. Но все это многое, что есть в нас, как есть? Сегодня есть, а завтра нет. Все это как мыльные пузырьки. Все исчезает, все изменяется. Под истиной, разумеется, то, что неизменно, то, что всегда есть. Более того, почему так важно познание именно истины как таковой? Потому что когда мы знаем, как на самом деле как, тогда мы можем поступать правильно. И следуя этому на самом деле, мы действительно получим то, к чему мы стремимся. Когда же мы не знаем, как на самом деле, ой, какие ошибки мы можем впасть. Вместо дома дорогого попадем в такие дебри, в такое болото, из которого может не быть и выхода. Так вот, христианство, проповедуя, говоря и утверждая, что Христос есть истина, о чем он и сам о себе сказал в Евангелии, говорит о чем? Истина – это и есть благо человека. В чем же оно состоит, это благо? Оказывается, благо нам, открытого Христе. Каким образом? Что в нем произошло? Произошло соединение. Соединение человека с Божеством. Какое соединение? Во-первых, теснейшее из того, которое может быть. Во-вторых, при котором человек, человеческая природа, не исчезает, как в индуизме, не растворяется в небытии. Нет-нет, напротив, раскрывается во всей полноте, во всей максимальной полноте раскрывается все то, что заложено в человека. И если действительно человечество может соединиться с Божеством таким образом, и если Бог и есть по определению величайшее и конечное благо, к которому может только стремиться человек и которому может достичь, тогда понятно, что во Христе и есть эта истина, и это величайшее благо. Вот, оказывается, есть реальная истина. Вы слышите? Не будущее познание мира, когда мы ставим человека богами. Не та абстрактная истина, о которой мы не знаем, что это такое, о которой говорит философия. Нет, есть реальная истина. Вот она, Христос. Что же это дает человеку? Вот здесь мы и видим то раскрытие этой глубочайшей истины, которое дано в православии. Здесь именно очень важно подчеркнуть в православии, потому что суть-то человеческой жизни в чем? В приобщении к этой истине, в приобщении к этой человечности Христа. Апостол Павел сказал, что Церковь есть тело Христово. Вы же, обращается он к верующим, суть члены тела Христова. Задача ваша – возрастание до меры полного возраста Христова. То есть вы перед чем, оказывается, человек поставлен? Есть она, вот эта полнота истины. Значит, теперь мы стоим перед лицом чего? Как приобщиться этой истине? Как стать действительно членами этого тела? Его тело, клеточкой сделать его тело. То есть приобщиться тому полноценному благу, которое дано человечеству во Христе. Поэтому мы с вами здесь стоим перед лицом высшей степени важного вопроса. О чем? О пути духовной жизни. Ой, какой это важный вопрос. Во все времена он был важный, особенно сейчас, когда идет просто потрясающий разлив какого-то мистицизма. Жутко, что творится. Мистицизм всюду сейчас царствует. Масса культов, но дело даже не в самих культах, даже не в самих сектах, даже не в тех, если хотите, сектантских точках, которые возникают у нас, и о чем он, синод наш, уже вынужден говорить, вокруг вот отдельных священников и лже подчас старцев, собирают ячейки, ненавидящие всех и вся вокруг себя. Даже дело не в этом только. Дело в том, что этот мистицизм, он может проникнуть в самую душу человека и разрушить те стены, те пороги, через которые нельзя приступать человеку. Ибо разрушение этих порогов приведет к гибели души человеческой. Православие указывает на верный путь духовной жизни. Что это за путь православный? Но об этом обычно мы никогда не говорим. Мы говорим, что надо идти в православие, надо следовать православной церкви и так далее. Но что это такое за путь? Что, какие тут критерии? В чем отличие православия от лжехристианства, которое мы видим в различных культах, в католицизме, в протестантизме? Извините меня, может, тут есть представители этого, этих конфессий. Но, если хотите, я вам говорю честно. Я об этом говорю не только сейчас здесь, вот в России, но я говорю это на конференции, в диалогах. Мне приходится участвовать в диалогах и с католиками, и с протестантами. Я им говорю и ставлю этот вопрос. Уже десятки лет я ставлю один и тот же вопрос. Когда мы начнем говорить о критериях духовной жизни, о пути духовной жизни? Современному человечеству духовная жизнь представляется, знаете как? Это какие-то личные переживания, личные, если хотите, даже восторги, личная какая-то молитва, которая не знает, правильно или неправильно. Все личное. То есть мы прям живем, как будто не имея никакой дороги. Куда ветер дунул наши личные восторги, туда и покатило нас, как перекати поле. Нет. Христианство имеет строгие законы духовной жизни. Слышите? Есть критерии правильного и неправильного пути. Поэтому вот этот вопрос, вот особенно бы, его бы надо бы, конечно, бы изучать, но этим меньше всего, к сожалению, у нас занимаются. Мы занимаемся меньше всего. Хорошо. Итак, вопрос о соотношении религии, философии и науки. Я бы заключил его вот чем. Что могло бы дать православие, если хотите, науке и философии? Это вопрос, по-моему, сейчас очень важный. Что оно могло бы дать? То есть, что могло бы дать ученому? Что могло бы дать философу, который обратился к православию? Что конкретно, действительно, оно могло бы дать ему? Вот мне кажется, что здесь есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание. Может быть, первый и самый главный. Если научно-технический прогресс и философская мысль, и отступление от религии, от православия, привело нас к современному кризису, экологическому, самому очевидному, нравственному, бесспорному, и массы других. Следовательно, первое, на что нужно обратить внимание и ученому, и философу, чтобы в своих изысканиях того или другого порядка не забывать тех нравственных и духовных норм, которые предлагает христианство. Оно предлагает в данном случае один критерий, страшный для ученого и философа. Страшный, я вам скажу. И не каждый согласится с ним. То есть, я-то говорю уже из факта. И не соглашаются с ним. И никак не могут принять. Хотя ясно все идет именно сюда. И просто деваться уже некуда. Только по упрямству можно не соглашаться с этим. Ну вот упрямиться. А что же именно? Христианство говорит, что как мы хотим, мы или не хотим, но мы должны ограничить свои изыскания теми рамками, которые называются нравственными границами. Нельзя заниматься наукой ради науки. Нельзя заниматься экспериментами ради экспериментов. Познание должно быть ограниченным. Нельзя выходить за некоторые границы. Нельзя. Как один из святых сказал, ум должен иметь меру познания, чтобы не погибнуть. Страшные слова, которые бы каждому надо знать. Именно так называемая безграничная свобода, которую точнее назвать произвол научных исследований и философских изысканий, в данном случае философию включаю и весь круг эстетического творчества, привел нас к экологическому кризису, привел нас к антикультуре, к антиморали, и все под флагом науки и философии. Мы же дошли до того, что мы скоро окажемся с вами перед реальностью Франкенштейна, этих бездушных роботов, которые будут командовать в этом мире. Мы уже пришли. Пришли. Только роботами этими пока еще являются люди, рождающиеся естественным путем. Так это еще хуже, когда человек теряет душу и теряет сердце. Без самоограничения своей познавательной деятельности, исследовательской деятельности, мы погубим себя и мир. Помните, Оппенгеймер стал же испытывать атомную бомбу? Стал же испытывать. А ведь не знали, что будет с человечеством. Ведь не знали они тогда. А было страшное опасение, не начнется ли цепная реакция и не превратится ли наша Земля в еще одно маленькое солнышко через какие-то считанные мгновения времени. Цепная реакция. Жуть-то какая. Подумайте. Пошли на эксперимент. Вот я бы и назвал это эффект Оппенгеймера. Это жуткая вещь. Если научная и философская мысль не поставит себя в рамки самоограничения, повторяю, мы обязательно покончим жизнь человечеству, самоубийством. Вот это вот то первое, что могло бы дать православие, потому что оно дает критерии, оно указывает те нравственные нормы, конкретные. Православие говорит, что такое хорошо и что такое плохо. Православие прямо говорит, и есть все основания поверить ему. Вот это первое. Второе, может быть, на что следует обратить внимание, что при принятии православного мировоззрения и наука, и философия приобрела бы ясную целенаправленность и высший смысл исследований. Какой это высший смысл? Православие же утверждает, Бог есть любовь. Вот что есть. Любое мое творчество, любое мое изыскание всегда должны быть направлены только к одной цели. Я должен подумать, будет ли это благом для человечества, смотрите, всего человечества, не узкого круга, подчас мошенников, а всего человечества, не для золотого миллиарда. Будет ли это полезно или нет? Вот он критерий. Принцип любви. Нет любви, нет Бога, нет Христа, нет человека. Вот, оказывается, какой смысл всей деятельности, какой лейтмотив. Вот только в каком русле должна развиваться и научная, и философская мысль. Вот в каком направлении мы должны осуществлять свою деятельность. А ведь без этого все превращается в некий, если хотите, моральный хаос. Без него просто трудно говорить о каких-либо здоровых и полезных достижениях. Мне кажется, что вот это согласие между тремя ветвями, научным, философским и религиозным путем, сыграла бы очень огромную роль в создании здорового климата в обществе, в его наиболее важной сфере жизни, духовно-интеллектуальной. Это бы имело очень большое значение. До тех пор, пока будет разногласие, не будет этого. Я не говорю о сфере воспитания, о сфере образования, о сфере культуры. Ой, как здесь важно это согласие. Повторяю еще раз, без православия мы превратимся, я не знаю, в допотопных существ, которые сами себя просто погубят и больше ничего. Я заключаю, думаю, что изоляция науки и философии, как высокоспециализированных, сказал бы, социальных реалий от православия, неизбежно, как уже показывает история, ведет к разрушению и целостности, и многомерности видения нашего мира и самого человека. Я полагаю, что в настоящее время, в наших условиях, сейчас есть возможности к развитию плодотворного диалога между этими тремя ветвями познающего человеческого духа. И думаю, что просто было бы грешно не воспользоваться этим. Обычно это говорю представителям науки и философии. Грешно. Нужно обратиться к православию, пока не поздно. Времена совершенно очевидно сокращаются. Все идет с таким нарастающим ускорением, что поистине, сейчас приходится повторять, промедление смерти подобное.